Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина. Новогодние каникулы завершаются. И от праздничных тем мы переходим к вопросам, которые предстоит решать нашим республикам в наступившем 2021 году. Хотя о праздниках речь сегодня тоже пойдет.
Когда в дом входит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечталось, спроси, загадывай и желай.
И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит мечту твою.
Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает.
Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют,
год молодой, а старый уходит прочь. Дано свершиться мечте любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг в преддверии новых дней. И обернется снежинка вдруг жар птицей в руке твоей.
И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою.
В республиках нашего региона успешно реализуются национальные проекты. И об этом наши корреспонденты рассказывали на протяжении всего прошедшего года. Впереди новые задачи, в их числе реализация строительных программ. Напомню, что перед Новым годом, 21 декабря, президент страны Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета Российской Федерации. Президент же его и возглавил. В состав Госсовета входит президент Татарстана Рустам Миниханов, являющийся руководителем рабочей группы Государственного совета России по направлению строительства, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда. Во время первого заседания нового Госсовета России под руководством президента России Владимира Путина Рустам Миниханов подвел итоги работы этой группы в 2020 году и предложил продлить действие программы льготной ипотеки на новое жилье под 6,5%.
Хотел бы поблагодарить за совместную работу штаб по региональному развитию под председательством Марат Шкиджадыша. Еженедельные совещания с регионами позволили держать руку на пульсе в строительных и жилищных отраслях, а своевременные решения предопределили итоговые результаты на уровне 2019 года. Нашей рабочей группой проведено 5 заседаний. Показатели нацпроекта «Жилье и городская среда», которые выносятся на заседание с рабочей группой, согласованы. Благодаря вашей, Владимир Ильич, поддержке до 1 июля 2021 года продлена программа льготной ипотеки под 6,5%. Хотели бы попросить вас рассмотреть возможность ее дальнейшего продления Для формирования долгосрочного спроса и предложения ипотека – вопрос номер один. Без данной программы достичь показателей национальной цели по жилью будет очень сложно. Для увеличения объема ввода жилья до 120 миллионов квадратных метров необходимо обеспечить комплексное развитие территории. Сделаны серьезные шаги в данном направлении. Государство Думы принял соответствующий закон. От регионов скажу, что закон позволит дать новый импульс строительству жилья, вовлечь в оборот старые промышленные территории и обновить городскую среду. У нас есть также ряд предложений в части капитального ремонта многоквартирного жилья. В рамках реализации программы капремонта особую озабоченность вызывает многоквартирные дома, самостоятельно накапливающие средства на ремонт без участия регионального оператора. Сегодня нет возможности контроля расходования этих средств. Считаем необходимым правительству проработать вопрос открытия спецсчетов только у регионального оператора. Также считаем целесообразным вернуться к вопросу сокращения сроков и оптимизации конкурсных процедур по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Сейчас он в значительной степени зарегулирован, регион обладает незначительным объемом полномочий, поэтому просил бы вас, Владимир Владимирович, дать поручение правительству по внесению изменений постановления номер 615 в части наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по определению порядка проведения торгов. На российском рынке недвижимости есть формат, занимающий пограничное положение, это апартаменты. Они не являются жильем, но пользуются популярностью из-за низкой стоимости. Поэтому жильцы данных объектов не могут в них прописаться, оплачивают повышенные коммунальные расходы. В связи с этим также предлагаем законодательно определить их правовой статус. Поступает обращение от регионов по вопросам использования при аэродромных территориях. Здесь требуется оптимизация и порядка установления размеров шумовых зон. Предлагаем рассмотреть возможность отделить зоны, непосредственно связанные с безопасностью полетов, от зон по шумам. И это позволит значительно ускорить процесс утверждения при аэродромных территориях. Здесь также прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать нашу инициативу и дать соответствующие поручения по изменению нормативных документов. В завершение также хочу остановиться на актуальных для строительной отрасли вопросах. Вы сказали о росте стоимости жилья. В первую очередь, Марат Шакирьянович, тоже идет рост стоимости строительных материалов. Сегодня правительство эффективно работает в части цен по отношению к продуктам питания. Я считаю, что данный вопрос тоже должен быть на контроле. Второе, я тоже хотел бы обратиться, с введением ограничительных мер возник дефицит рабочей силы на строительных объектах. Для снижения себестоимости и роста производительности на строительных площадках, прошу вас, Владимир Ильич, поручить правительству проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов. Мы тоже это ощущаем. И это тоже сказывается на стоимости выполняемых работ. Уважаемый Владимир Владимирович, реализация всего комплекса указанных мер позволит увеличить предложение на рынке, сдержать рост цен на жилье, защитить интересы и права наших граждан. Спасибо за внимание.
Рустам Наглядович, все вопросы, которые вы подняли, мы так или иначе с коллегами в предыдущее время совсем недавно обсуждали, в том числе и дефицит, восполнение дефицита рабочей силы в строительной отрасли. Вот Марат Шакирьянович мне только что докладывал. Надо смотреть, конечно, точечно, обсуждать это, и я буду это делать, обсуждать с коллегами из тех стран, из которых к нам эти трудовые мигранты едут, с тем, чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность, конечно, заработать, дать возможность стройки развиваться, но и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом. Вопрос важный, понятный, он касается и здоровья граждан, он касается и экономики, в данном случае такой важнейшей отрасли, как строительная отрасль. Мы этим позанимаемся. Вместе с вами мы напрямую там на местах, имею в виду сейчас не только Татарстан, но и другие субъекты, чувствуете эту ситуацию. Спасибо большое.
Важное направление комплексного развития территории – инженерная подготовка. Предлагается законодательно закрепить синхронизацию сроков отключения объектов к сетям со строительными объектами. Данный вопрос будет проработан рабочей группой Госсовета России по строительству ЖКХ и городской среде совместно с правительством, сообщил Миниханов. Добавлю, что названная сфера в Татарстане находится под особым контролем. В республике ставятся крупные задачи. Под них разрабатывают и затем реализуют масштабные программы и проекты. Чуть более года назад при парламенте республики был создан отдельный комитет по данному вопросу по жилищной политике и инфраструктурному развитию. На днях итоги работы комитета подвел его руководитель Александр Тыгин.
Достаточно плотный год нам достался. Получили мы почти 700 обращений граждан. 20% того, что получил Госсовет в течение года. Ну, в принципе, это вот как раз, наверное, одна из причин создания такого комитета, потому что отрасль жилищно-коммунального хозяйства очень беспокоит наших граждан. По статистике, она в любом случае должна быть. Мы за этот период приняли 13 законов, провели 11 заседаний. Особый акцент в заседаниях своих сделали на их выездной формат. Провели 4 круглых стола. Круглые столы тоже были достаточно интересны, энергоэффективность. В коммунальной сфере проблемы твердых бытовых отходов. 2 стола у нас были по вопросу М-12. По выездным, основной акцент на выездных мы делали на мониторинге 2 законов и непосредственно на местах в наших муниципалитетах с посещением организаций жилищно-коммунальных, транспортных, дорожных. Можно было ознакомиться с этим хозяйством. В качестве корректирующих законодательства предложений по итогам нами выдвигался вот как раз в дорожном хозяйстве, это режим придорожных полос, правовой режим дорожно-уличной сети. В жилищном хозяйстве достаточно серьезный пакет документов законодательных получился в сфере капитального ремонта многоквартирного жилого фонда. Отдельный вопрос, вызывающий наше беспокойство и дальнейшее решение, вызвали специальные счета, которые сейчас активно применяются, в том числе миграция, так называемая, жилых домов от спецсчета к рекоператору наоборот. На федеральном уровне, коллеги, какой объем работы был комитетом проделан? Прежде всего, нами дважды в этом году вносились предложения по изменению федерального закона 185 по фонду реформирования ЖКХ в части аварийного жилья. Первый пакет был достаточно большой, и он практически в полном объеме Государственной Думы принят. Он касался переноса сроков для включения в программу. Прежде всего, это вот Казань и маленьким городам. Мы передвинули дату на 1 января 2018 года. И ряд мелочей, так скажем, которые позволили улучшить положение жителей в этой части. Второй пакет в работе сейчас. На последней сессии буквально мы приняли предложение и направили его в правительство Российской Федерации по изменению этого закона в части возможности проектирования и строительства ИЖС. Это индивидуальных жилых домов для того, чтобы расселить аварийное жилье, где 1, 2, 3, ну, до 5 проживающих в одном доме. Если для республики это не очень значимая цифра, всего 28 домов, то в Поволжском округе таких домов находится под 5000 только жилых домов. И масштаб действительно серьезный очень. По обращениям граждан. Очень большой пакет резонансный был у нас, коллеги, по многодетным семьям, связанный с получением федеральной компенсации через Дом РФ 450 тысяч. Почти 200 обращений мы получили. Под 900 семей республики находятся в этом положении. Мы рассмотрели его себе на круглом столе и подготовили обращение с изменением федерального законодательства за подписью Фариха Хайрулловича. И это обращение федеральным правительством было поддержано. 7 декабря правительство России внесло его в той редакции, что мы отправляли в Государственную Думу. Мы ждем решения уже в виде закона федерального. И как только это решение будет принято, 157-й федеральный закон изменится, наши вот почти 900 семей республики многодетных смогут получить ту помощь в сумме 450 тысяч на каждую семью. Ну, это если первый ребенок там. Не первый, а один ребенок. Если второй, сумма там меняется. Это как раз для тех семей, которые получали, имеют, точнее, жилье по социальной ипотеке. А нам с вами известно, что соципотеку и так не самые обеспеченные семьи имеют. И вот эти 450 тысяч будут им очень хорошей поддержкой. По следующим инициативам на уровне республики сейчас в работе у нас находятся вопросы, связанные с транспортом. Последнее заседание вот экспертного совета как раз, который Павел Петрович проводил, рядом со мной присутствующий. Это были вопросы транспорта наших муниципальных образований, связанные с, так скажем, вхождением в жизнь нерегулярных перевозок по регулярным маршрутам. Такое непростое название. И со сложностями, вызванные в этом вопросе с выплатой бюджетных субсидий для перевозки льготников.
На 2021 год у депутатов следующие планы.
По 2021 году, коллеги, Планы наши самые простые. Во-первых, по итогам мониторинга двух нормативных актов, это закон Республики о дорожном хозяйстве и закон о капитальном ремонте, довести до логического конца позицию комитета, связанную с изменением федерального законодательства в дорожной сфере и в сфере капитального ремонта. Достаточно большой пакет на первое полугодие. План нашей работы. Второе, по решению нашего экспертного совета комитетом включено в план, это провести мониторинг третьего закона, 107-го, о транспорте, о пассажирских перевозках. Как мы видим, в ряде районов сложности определенные возникают, жизнь идет, и в течение 2021 года мы будем этот закон очень внимательно изучать. Само собой, текущая деятельность связана с вопросами благоустройства. Мы участвуем в ряде рабочих групп правительства. Прежде всего, это вопросы благоустройства, общественное пространство, дворы, программа «Наш двор» президентская. И очень большой объем работы мы себе запланировали на изучение дел в реформе твердых бытовых отходов. Как движется эта реформа, какие ответы находят наши рекоператоры на возникающие вопросы у юридических лиц, у жильцов, управляющих компаний.
Александр Тыгин прокомментировал и новый законопроект о реновации жилья в России. Напомню, что в конце октября 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о реновации жилья по всей России. Он разработан законодательным собранием Санкт-Петербурга. Документ предполагает снос жилых домов постройки 50-70-х годов прошлого века и переселение их жильцов, возводимые на их месте многоэтажки.
Вы в курсе, да, все, что есть отдельный федеральный закон по реновации города Москвы? То есть отдельным федеральным законом на территории Москвы это урегулирован вопрос. И Москва получила колоссальный опыт. Мы не знаем мотивации Питера, но тем не менее, питерский парламент такой проект внес. Мы его очень внимательно изучили от корки до корки, с учетом всего опыта в республике, связанного с расселением аварийного жилья, и пришли к такому выводу, что его необходимо не просто поддерживать, а при наличии экономических условий всячески развивать и внедрять. Речь идет о том, что если внутри одного квартала, где там подавляющее количество, огромное количество аварийного жилого фонда, одно, двух, там, трехэтажного, вдруг случайно оказывается жилье совершенно нормальное, пусть будет там хрущевка, да, пятиэтажка, то первым вопросом, который встанет после сноса вот этих, безусловно, аварийных жилых домов, станет строительство сетей и комплексное благоустройство. Невозможно в этом квартале не построить детский сад. А та нагрузка, которая ляжет на новые там 16-18-этажные дома, будет совершенно неприемлема, и эти сети вот этого маленького, но годного дома станут просто препятствием для системного проектного решения. В этом весь смысл этого закона, не более того. То есть комплексный подход. Уже с учетом как раз опыта, процедура самого расселения, там прописано, точнее говоря, включение такого дома, очень детально и, на мой взгляд, совершенно в пользу собственников. Вплоть до того, даже как принимается решение дома, как оценивается, чтобы никаких сомнений не было. Там в оценку изымаемого жилья, например, сейчас вносится прямо на уровне четко прописанного закона. Рыночная стоимость, стоимость земли, стоимость переезда, куда можно переселяться и прочее. Поэтому мы поддерживаем этот нормативный акт. Более того, как он будет реализовываться здесь, вы говорите, какие стандарты. Мы сейчас увидим, какой придет, уже выйдет закон, как он будет подписан, какие полномочия дадут субъектам. Эти будут полномочия в сфере, потребуют отдельного закона республики, мы увидим. Если это будут решения субъектовых исполнительных органов власти, например, постановление правительства, ну, правительство без нас разберется в этом сложном вопросе.
Итак, планы строительной отрасли разнообразны. Они требуют комплексного решения возникающих проблем, а решать проблемы и реализовывать планы предстоит на всех уровнях, как региональном, так и федеральном. И это один из крупных ориентиров наступившего 2021 года.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. Книга «Медики Удмуртии. Воины-интернационалисты» о врачах, участниках боевых и локальных войн и конфликтов, ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и последствия землетрясения в Армении, службы на Байконуре. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, выпускники медакадемии и медицинских училищ республики несли вахту в Афганистане, Сирии, Чечне, Армении, Чернобыле, Таджикистане, Приднестровье, Нагорном Карабахе. Служили на Байконуре. Все они выполняли клятву Гиппократа, спасали больных и раненых, оказывали помощь местному населению. Медики шли в едином строю с военными. Это единая боевая семья с единой воинской присягой, пишет автор книги «Медики Удмуртии. Воины-интернационалисты». Член Союза «Военные медики Удмуртии», подполковник медицинской службы в отставке Петр Фертиков.
Такая книга получится, потому что наша книга 205 участников, 13 боевых локальных войнах, начиная с Венгерских событий и кончая чеченскими событиями. И сюда же мы включили и ликвидацию последствий на Чернобыльской атомной станции и землетрясение Спитак и Зеленокамье. Разработали анкету с вопросами. И один из вопросов были особенности работы в том или другом районе. И поэтому каждая биография участника, она отличается и друг друга дополняет. И поэтому получилась вот такая у нас разнообразная, разносторонняя содержательная книга.
Большую помощь в сборе материала для книги «Медики Удмуртии. Воины-интернационалисты» оказывали кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Ижевский медакадемии Хафиза Халиуллина Гурфинкель и врач, кандидат медицинских наук Раиса Мухамедзянова. Она год и 7 месяцев лечила солдат в госпитале Афганистана. Автор книги Петр Павлович Фертиков также отметил, что помощь в реализации этого проекта оказывали различные общественные организации.
Спасибо руководителям многих организаций, которые помогли нам собрать эти материалы. Такие, как «Союз Чернобыль», там очень хорошая организация, и много освещено им материалов. Ну, такие, как медико-санитарная часть МВД, Федеральная служба исполнения наказания, боевое братство. Ну, и вот здесь вот присутствует и Роса Захитовна, которая, я считаю, что разглавляла женское общество «Боевое братство». Она является по сегодняшний день куратором, наставником, помогает всем и советами, и консультациями, и юридическими вопросами. Эталон, пример для всех наших военных медиков, которые после участия в афганских событиях и сумели закончить медакадемию, защитили диссертацию. Диссертация была по реабилитации наших военнослужащих, особенно чеченских, потому что очень много было возвратились с афганской войны, из чеченской войны, раненые не только физически, но и психологически раненые. Роса Захитовна как раз вот обратила свое внимание, свою диссертацию, вот именно реабилитацию таких раненых молодых парней.
Один из героев книги «Медики Удмуртии» – врач-эпидемиолог Рустам Гареев. Он принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении.
Мне как эпидемиологу приходилось оценивать риски возможных инфекционных заболеваний среди членов отряда. Если представить себе 200 человек на ограниченной территории, то здесь могло возникнуть, конечно, всякие непредвиденные ситуации. Дело в том, что землетрясение разбудило всех диких животных, а домашних животных оставило оно без дома, без крова. Поэтому в этих полях мы наблюдали стаи собак, стаи диких грызунов. Возникала опасность развития каких-то неблагоприятных эпидемиологических процессов. Я вообще восхищен этой книгой. Почему? Потому что оно говорит и показывает работу всех медицинских работников, которые были в горячих точках, оказывали интернациональную помощь. И особо надо, конечно, поблагодарить Петр Павлович за такой большой труд, этнографический даже можно, да, сказать, труд, который собрал нас всех здесь. И мы встретились здесь, в этой книге. И встретились надолго. Таковы мои впечатления.
Это же еще урок для будущих поколений.
Біздің семьялар үшін, біздің балалар үшін. Шундай китапта біздің балалар китапны алғаштың өзіне ғұрырланалар. Көрелер, тарих бетінде бұл. Біздің көре бір зұр тарих.
Работа над сбором материала продолжается, отметила Хафиза Гурфинкель.
8 разделов. Каждый раздел можно расшифровывать. И сделать учебное методическое пособие. Потому что медицина – катастроф. Это же огромный раздел.
Мы не должны забывать наших славных врачей и медсестер. О них должны знать земляки и их потомки. А молодое поколение медиков, врачей и фельдшеров будет равняться на своих старших коллег, отметил автор книги, подполковник медицинской службы в отставке Петр Фертиков, а также все те, кто помогал в подготовке и издании книги. Хамида Гайфуллина, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом», Ижевск.
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Вот и заканчиваются новогодние каникулы, и завтра начинаются будни нового 2021 года. Но сегодня еще отдыхаем, и я предлагаю вашему вниманию встречу с интересным человеком. Это заслуженный художник России и Башкортостана, народный художник Чувашии. На днях избранный председателем Союза художников Чувашии Владимир Нагорнов. А разговор наш о задаче Союза и о личных планах скульптора. Но прежде всего немного о нем. Сейчас скульптор работает над памятником «Скорбящая мать» для легендарного российского города-героя Севастополя. Вообще, главная тема его творчества – это история и культура России и Чувашии, успешно реализованная в монументальных образах. Самая значительная монументальная скульптура Нагорного в Чебоксарах – это памятник матери-покровительницы. Скульптура стала символом не только столицы Чувашии, но и в целом символом Чувашии. Он автор ряда монументальных, рельефных, контактных скульптур, а также целой галереи портретов. Здесь и монумент «Скорбь», посвященный победе в Великой Отечественной войне, а в Красно-Читайском районе установлен этот монумент. Здесь памятники Константину Иванову в селе Слакбаш Башкортостана и в Чебоксарах. Памятник «Стрижи и память», посвященный жертвам пожара в Эльбарусовской школе Мариинско-Посадского района Чувашии. Памятник Святославу Федорову. Памятник великому просветителю Ивану Яковлевичу Яковлеву в Ульяновской области и в Татарстане. Памятник народному поэту Чувашии Петру Хузангаю в Чебоксарах. Владимир Порфирьевич Нагорнов, он автор десятков проектов и памятников, многие из которых осуществлены по результатам побед в творческих конкурсах. Наша беседа.
Чувашский союз художников. 150 человек насчитывает. Кроме этого, есть, конечно, у нас в республике еще и союз чувашских художников. Художники, они тоже творцы. И вот поэтому я подумал, что у нас в республике, вот, ну, наверное, моя задача так организовать, чтобы какое-то сотрудничество, чтобы какие-то совместные проекты и какие-то задачи ставить республиканского уровня, где чтобы могли себя тоже раскрывать. Вот такая основная задача объединения.
А возможно, это посильно?
Ставить задачи, ставить проекты. Ничего нам не мешает эти проекты осуществлять. Я думаю, можно.
И какие у нас задачи, Владимир Порфирьевич, у Союза?
Ну, например, вот я думаю, что в рамках этого союза провел международный симпозиум скульпторов, где были приглашены из 4 континентов, из 6 стран мира, где участвовали скульпторы с большим удовольствием у нас на нашей земле, потому что им всегда интересно новое место, знакомство с людьми, знакомство друг с другом и проявление себя, свое творчество. И вот они с удовольствием, в общем-то, вот ездят по всему миру. Там были из Колумбии, из Чили, из Китая, из Азербайджана, из Чехии. И ряд регионов из России. Я взял так специально географию большую. Вот Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Северная Осетия, Алания, наша республика вставляла потом из Перми. И вот таким образом, в общем-то, это такое братство, такое общение очень интересно.
И самое интересное, что это не онлайн, как вот сегодня было, а именно вот живое общение.
Это живое общение. Дело в том, что это не просто вот там какой-то форум, вот собрались, там выступили, поговорили, уехали, а это именно произведения, которые там сделаны, они остаются. Ну, сейчас парк скульптуры хочется создать. Но я думаю, уже вот мы сейчас работаем над второй слет такой сделать, второй симпозиум. Ну, в общем, пока только начало разговора. Это вот одно проявление. Также можно пленэры, в общем-то, вести. И на эти пленэры приглашать тоже художников и как наших вот внутри республики, и также и соседних республик, и других регионов. И такие, в общем-то, пресс-конференции, общение, обсуждение выставок, участие на выставках, развитие творчества молодых, поддержка старшего поколения. Ну, то есть задач много стоит, в общем-то, которые я поставил. Я думаю, одно за другим вот так вот можно будет выполнять. Вот газету первую выпустили. «Союз художников 21. 21 век, 21 регион, как бы, Союз художников Чувашии».
Это хороший первый шаг, конечно. Вот дай бог ему продолжение.
Это нужно и головному центру, и в Москве. Задача, в общем-то, газеты – это вот именно дать информацию для окружающих.
Личные творческие планы?
Я постоянно, конечно, работаю над монументальными работами, тружусь как в соседних республиках, так и внутри территории республики. Также и выставочные вещи делаю, и станковые работы, и портреты, композиции.
А вы как, больше скульптор или больше вот мастер кисти?
Нет, я скульптор чистый. И училище закончил, скульптурное отделение, и институт в Москве, Суриковский, я заканчивал тоже по факультету скульптуры у таких мастеров, как Михаил Федорович Бабурин, это мощный, в общем-то, известный советский скульптор. В этом году очень сильно насыщенная программа у меня была. Одновременно в 5 регионах я работал. Это, получается, я в Башкортостане поставил святителя Василия Великому, в Татарстане, в самой Казани, в центре, поставил аллею славы героям порохового завода. 8 героев там с одного завода, представляете? Это именно я поставил. Буквально само открытие было с присутствием Миниханова. И очень хорошо было воспринято и руководством, и, в общем-то, знатоками, специалистами. Там отозвались и главный архитектор, и главный художник. Они буквально сказали, что им очень понравилось.
Но предварительно нужно было выиграть конкурс, да? Вот.
Там участвовали, в общем-то, свои местные дизайнеры и художники, которые не могли удовлетворить, что ли, и архитектора, и главного художника. Потом я подключился вот со своей группой, дизайнер, архитектор, и я вот, мы сделали эту композицию постепенно вот в какой-то собственно. Суждениями, конечно, ездили несколько раз и, в общем, доказали, что это интересная композиция будет. Кроме этого, небольшую работу вот в Москве, в общем, попросили меня сделать на могиле Ивана Яковлевича Яковлева. Там дополнительная информационная доска там внизу, лежащая под крестом в горизонтальном положении. Потому что Иван Яковлевич не один, он там похоронен, а трое их там. Получается, его супруга и его мой внук. Потом я до сих пор еще не закончил работу над крымской работой, это «Скорбящая мать». Потом я еще работал над такими небольшими проектами, но они значимые для Республики Чувашия. Там мемориальная доска Шапира и Чумаковой, кинооператору Демичу. Установил. Причем получилось так, что это очень насыщенный год был, и сейчас, конечно, естественно, хочется, так сказать, подготовиться к новым проектам, но новые проекты, они долго формируют, а когда вот являются такие вот творческие, которые фактически это встречные работы, где я сам уже что-то делаю, и потом на выставках участвую, показываю, или же какой-то проект вот я делаю, потом я встречно показываю, пробиваю и так далее. Скульптура – это долгая история. Это, в общем-то, формируется годами.
Напомню, моим собеседником был народный художник Чувашии Владимир Нагорнов.
Сегодня последний день новогодних каникул. И, конечно же, мы обращаемся к теме праздников и подарков. Как и многие города России, Сыктывкар принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Она призвана помочь людям в трудной жизненной ситуации. Подробнее наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, а также людей с инвалидностью, планируется исполнить до 28 февраля. В роли волшебников, а точнее участников благотворительной акции «Елка желаний» – VIP-персоны республики. Среди них – руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова. Она исполнит желание 3 юных жителей Коми, которые мечтают о планшетах и трехколесном велосипеде.
Особо приятно всегда дарить подарки и тем, кто в этом особо нуждается. И сегодня вот наша акция как раз посвящена исполнению желаний тех, кто ждет в новогоднюю ночь, в новом году, исполнения своего самого заветного желания. Один мальчик трехколесный велосипед, видим, 5 лет. А два мальчика на планшете мечтают. Примерно, наверное, возраст моего сына, поэтому я понимаю, о чем дети мечтают.
Ко всероссийской предновогодней акции присоединилась и зампредседателя Госсовета Коми Валентина Жиделева. Она сняла с елки шар с желанием 82-летней сыктывкарки. Пожилая женщина мечтает о телевизоре. Зампред Госсовета заверила, что обязательно купит телевизор бабушке, отметив, что во время пандемии это едва ли не единственное для пожилых людей окно в мир. Свой шар с елки желаний достался и председателю Совета Сыктывкара Анне Дю.
16 лет. Мечтает об акустической гитаре. Ну что я хочу сказать, Кирилл? Надеюсь, что этот инструмент, эта мечта твоя связана с твоим талантом, и, конечно, этот инструмент поможет тебе достичь высоких успехов, сделать знаменитым и тебя, и наш город Сыктывкар.
Нашлось немало и тех, кто решил помочь детям в трудной жизненной ситуации в Приполярье. Например, желания 7 юных интинцев обрели своих исполнителей всего за один день. Шары с желаниями ребят выбирали градоначальник, депутаты, предприниматели и общественники. Кому какую мечту осуществлять, решал жребий. Например, члену президиума Союза женщин России Елене Лысюк достался шарик с желанием Васи Андрианова. 8-летний мальчик мечтает о мобильном телефоне. А мечту братьев Пысиных о ноутбуке сняла с елки председатель Совета округа Ирина Артеева. Елки желаний радуют детей по всей стране. Цель акции – исполнить мечты детей и взрослых, которым по состоянию здоровья или социальному статусу необходима помощь и поддержка общества. В этом году во всероссийском масштабе акция прошла в третий раз. Организаторам поступило 26 тысяч писем. Стоит отметить, что принять участие в акции в качестве дарителя и почувствовать себя добрым волшебником может каждый. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Башкортостане прошел День пушистой елки и подарков. Во всех городах, районах поздравили одаренных школьников. Им вручили новогодние презенты от имени главы республики. Подробности у Анвара Аслямова.
Вместо зала детской филармонии День пушистой елочки и подарков в советском районе Уфы проводился на улице. Из соображений безопасности ледовый городок превратился в импровизированную сцену. Замерзнуть уфимским школьникам не давали сказочные герои и символы 2020 и 2021 годов. Крысы с быком. И хотя новогодний утренник проводится на улице из-за пандемии, от некоторых традиций все же пришлось отказаться. К примеру, хороводы в этот раз не будет, но подарки все получат обязательно. Дед Мороз и Снегурочка раздавали подарки тем, кто не просто хорошо себя вел, а преуспел в учебе, спорте и других сферах.
Я хочу всем пожелать счастья, здоровья и удачи.
Чтобы в новом году все было хорошо и чтобы все были счастливы.
Я хочу пожелать всем людям нашей страны счастья, здоровья и хорошего Нового года.
Дом детского творчества «Дружный» подготовил 30-минутное шоу. Правда, поздравлять пришлось почти 100 человек, поэтому школьников разбили на группы и провели праздничную программу несколько раз. А к украшению елки свои руки приложили и сами дети. Подобные утренники прошли во всех городах и районах республики. В селе Мраково мероприятие состоялось в парке имени Зайнаб Бишевой. Детей развлекали сказочными постановками и конкурсами. Всего от главы Башкортостана подарки получили 780 школьников. К поздравлениям присоединились и руководители муниципалитетов. День пушистой елки не обошелся без сюрпризов. В Стерлитамаке Дед Мороз со Снегуркой прибыли не на санях, а на двухэтажном автобусе. Этот Новый год точно запомнится и взрослым, и детям. Многие просят зимнего волшебника о самом главном – здоровье. И чтобы в 2021-м было больше поводов для радости.
Особую ценность в культурном наследии любого народа представляют народные календарные праздники и обряды. А в республике Мариэл один из таких праздников – Шорок-Йол, который как раз сейчас отмечается в регионе. О самых значимых моментах празднования корреспонденту Диляре Никитиной рассказала доктор филологических наук Любовь Абукаева.
Любовь Алексеевна, доброе утро.
Доброе утро, Диляра, доброе утро и с наступившим Новым годом, дорогие радиослушатели.
Говорят, что Марийский Новый год празднуется в марте, примерно в 20-х числах. Но вот рождение нового времени происходит как раз после традиционного Нового года, в январе. У русских это святки, а у народа Мари начинается Шорок-Йол.
Смотрите, как интересно происходит, Диляра. Здесь вот лунный календарь и солнечный календарь, отсчет времени. И вот в этот момент они как будто бы гармонизируются. Почему? Потому что Шорок-Йол мы начинаем отмечать когда? После зимнего солнцестояния. То есть это самое темное время, 22 декабря, 23 декабря. Это время мы пережили. И дальше смотрим на Луну, когда молодой месяц, новолуние, проходит неделя, и вот первая пятница – начинается Шоркьёл.
То есть Шоркьёл – это рождение нового времени.
Да, разные этнические группы Мари имеют разные названия этого праздника. Шоркьёл – это самое прозрачное, не требует этимологических изысканий особых, то есть это вот всем привычная, уже знакомая овечья нога – Шоркьёл. Но есть другие варианты – это Шартьёл, Шачьёл, Шочьёл. Но почему овечья нога? Потому что это аграрная культура, скотоводческая культура, да, то есть вот у Мари есть три вида скота, которые почитаются. Это овцы, коровы, кони. То есть это праздник, посвященный как раз культу скотоводческому. Но если к названию, а если шачьёл, а если мы обратимся к источникам, Виталий Александрович Акцорин, который изучал эту тему, он считал, что восходит-то это название к общефинно-угорскому корню шач. Это получается производное от причастия шочшо, родиться. Да? Ну, вот а ёл он... это год, ёлу финское, получается, да? рождение нового года.
Вы сказали, что овечья нога переводится. А, связано также, наверное, это с тем, что я знаю, что в эту неделю как раз были гадания, овец за ноги дергали.
Да, вот смотрите, первый день праздника обязательно нужно возвестить о том, что праздник наступил. Это делали дети. Они ходили по домам, заходили к хозяевам и кричали «Шоркьёл, Шоркьёл, Шоркьёл» трижды. Хозяева им отвечали и бросали на пол орешки. Дети их собирали и при этом бодались. То есть они как будто бы воспроизводили, да, вот это действо, ну, как молодые барашки, да. И тоже, если угощение было славным и богатым, они говорили «кумпача, кумпача, кумпача, три ягнёнка, три ягнёнка, три ягнёнка». А если хозяева чуть пожадничали, то они говорили «икпача, икпача, один ягнёнок, один».
Многие, наверное, не жадничали. В этот день было принято, наверное, наоборот, одаривать больше, да, отдавать.
Совершенно верно, потому что как встретишь, как проведешь Шоркьёл, таким и будет год. Ну и если говорить далее, что нужно было делать в первый день, обязательно это молитва, молитва, обращенная к великому, светлому Богу. Молитва начиналась с обращения к духу огня, Тул-Ава, то есть мать огня, она должна была донести до Бога просьбы, молитвы верующих. Просили о здоровье, о том, чтобы был богатый урожай, о том, чтобы скот был плодовитым, для того, чтобы пережить это трудное время. Ведь вот представьте себе, сейчас мы в теплом помещении, все у нас есть. А если мы обратимся к более, скажем, древним временам, темное время, холодное время, и как раз благодарили Бога за то, что Он дает овец, а овцы обеспечивают и тепло, это и пища, да, на столе. То есть не случайно праздник был посвящен именно вот этому домашнему животному. Дальше обязательно в первый день выходили в огород. Для чего?
Для чего, да, зимой в огород.
Во-первых, сооружали скирды, стога из снега. Обращались к Богу Шоркьёла и говорили: «Обеспечь нас богатым урожаем». Обязательно трясли плодовые деревья и тоже просили, чтобы они хорошо плодоносили.
Ну, а все-таки гадание-то, как гадали в это время?
Ну, гадания, опять же, были связаны и с овцой. Выходили в хлев и дергали овец за шерсть, какая попадется там, да, беленькая или черненькая, соответственно, суженый будет светленьким или темненьким. Ну, и самое знакомое – это ловить овец за ноги, тоже светленький или темненький жених будет, да, суженый. Гадания были и с курами, причем несколько ритуальных действий было связано, не только гадание. Кур старались кормить конопляным семенем, считалось, сколько семечка она съест, столько и яиц будет нести. С курами тоже брали курицу с насеста, если она вела себя спокойно, значит, суженый тоже будет спокойным, значит, в семье будет лад. А если она беспокоится, кудахчет, значит, и суженый будет злым. Очень много гаданий, связанных с подслушиванием. Ходили слушать на реку, на озеро. Если был такой гул, да, деревья гудят, было шумно, значит, будущий год тоже будет, ну, не очень благополучным. А если легкий ветер, значит, жизнь будет спокойной. Хочется, конечно, сказать о том, как готовились к празднику.
Да,
когда
давайте.
Мы говорим готовиться, в первую очередь на ум приходит стол. Это богатый стол.
Да.
Диляра, это, конечно, важно, но еще более важным моментом здесь является сама подготовка к празднику, потому что это демонстрация результатов труда. В доме хозяев делали специальный шест. И на этот шест вешали связанные рукавички, варежки, носочки, сшитые платья. Это женское рукоделие. Мужчины должны были тоже продемонстрировать результаты своей работы. Это и санки, это и лапти, это и снасти рыболовецкие, охотничьи. То есть никто не должен был сидеть без дела. Конечно, это и ритуальное блюдо. Было сказано, что заботились не только о плодовитости скота, но и о богатом урожае. Здесь на один из первых планов выходит овес и конопля. Ширгинде, так называемая, да, если буквально перевести, то сладкий хлеб. Это пресная лепешка с конопляным семенем из пресного теста, обязательно вот из овсяной муки. Это обязательное блюдо. Конечно, это баранья голова. Дальше готовили еще заблаговременно. Это сушеная черемуха, например. Ореховые ядрышки бабушка обязательно готовила. Знакомая, может быть, вам чак-чаки. Только они медом не обливались, а форма у них была, ну вот баурсак еще есть, да, круглые они, большие, а у нас, ну, прямо вот как ореховые ядрышки, мелкие.
И из детей, теста, да?
Из теста детей угощали. В детстве действительно бабушка, она очень серьезно к этому готовилась. Это ведь вот какое-то священное действо, и ты осознаешь значимость этого праздника. Это не просто рождение Нового года. Отсчет дальше идет в зависимости от этого праздника Шоркьёл. То есть, если мы говорим, вот Шоркьёл, Шоркьёл отмечаем в первую пятницу на новолуние после зимнего солнцестояния. Дальше через 7 недель у нас будет Уярня, Масленица. Через 14 недель уже будет Кугече, то есть Великий день, день поминовения предков. То есть вот как начнешь, так оно и пойдет, чтобы в доме было благополучие, чтобы здоровье было у вас, дорогие радиослушатели, у ваших близких, и, конечно, чтобы этот год... Он прошел так, как вы захотите. Вот как мы начали отсчет с чего-то хорошего, доброго, светлого. Пусть он таким и будет.
Наступила череда самого сказочного и волшебного периода. Это святки. Святки, святочные вечера. Так обычно называются в России, да и во многих других странах, дни празднества, которые начинаются 7 января, а завершатся 19-го. О таинствах этих дней расскажет моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! А с чем у нас ассоциируются святки? Как правило, со смеющимися румяными лицами, катанием на санях, подарками, другими радостными и веселыми вещами. Только с одной оговоркой, все эти картины рисуют нам, как правило, не личный опыт, а литературная классика прошлых веков. От древних дохристианских святок осталось лишь зимнее, чисто русское, неуемное веселье. Святки всегда были общенародным праздником. Людей объединяло общие радости и веселье. Исчезали сословные границы. По количеству обычаев и народных примеров, нет, с этим периодом года может сравниться, пожалуй, только Масленица. У мордовского народа есть тоже свои обычаи празднования святок. Вот уже на протяжении 10 лет не только в Саранске, но и в районах республики проходят рождественские посиделки Рош-Таванькуда. Это уникальное мероприятие, где показаны все исконно-мордовские традиции, вся культура и, конечно же, великолепный язык. По словам руководителя Союза рязанских женщин Литова Раисы Щанкиной, это не что иное, как возрождение старинных мордовских обычаев, чтобы молодежь воочию видела красоту и самобытность нашей культуры.
Выбирали дом, где собиралась молодежь, и не только молодежь, и пожилые люди. Сначала проходили по селу калядовать, набирали там продуктов, и потом расплачивались хозяевам, отдавали то, что они собирали за дом в качестве благодарности. Почему бы нам не провести? Тем более у нас в репертуаре у ансамбля «Ламзур» есть калядки. Некоторые из наших женщин умеют гадать. Орожьяма по-ирзянски. Это тоже одна из частей вот этого обряда. Потом наряжалась одна из женщин, Рош-Туань-Баба. Это такая рождественская старуха, приходила, смотрела, чем занимается молодежь. Особенно наблюдала она за девушками. А девушки, например, там вышивали, кто там еще чем-то занимался, кто вязали, кто еще что-то. И она смотрела, как они это все делали. Сначала она их корила, критиковала, ругала, почему вот так плохо все это делаете. Ну, это как игра. Ну, а потом все-таки хвалила и начинала рождественская баба проводить всякие игры. В нашем празднике тоже это присутствует. Здесь и игры, здесь и пляски, здесь и песни разные. Люди с большим желанием приходят на этот праздник.
Но главным атрибутом праздника все-таки является гадание. Гадание, как и святочные песни и игры, также были направлены на выяснение личной судьбы в будущем. Как правило, это происходило вечером или ночью. В некоторых районах Мордовии есть свои определенные гадания блюда, которые должны быть обязательно на столе. К примеру, в в Качкуровском районе в святочные дни готовят национальные угощения. Варят брагу, пекут пироги с калиной капустой, стряпают картофельные ватрушки, которые называются кургуня. В Кадошкинском районе многие традиции утрачены. В святки здесь пекут блины, варят бозу, традиционный мордовский напиток. И ходят друг другу в гости. Но вот одна традиция все-таки сохранилась, которая сегодня пользуется популярностью у населения. Это гадание под окнами соседей. Суть в том, что надо было подслушать, о чем те говорят. Ругаются – плохо год пройдет, веселятся – хорошо. Именно зовут – так будет звать жену или мужа. В селе Кочелаево Ковылкинского района святки проходят с особым размахом. Здесь по домам ходят ряженые, поют песни и собирают угощения. В городах подобное вряд ли встретишь. Святочные гадания – это отнюдь не баловство. Они, по сути, ничем не отличаются от гаданий в любое другое время года. А свое отношение к гаданиям и прочей магии церковь определила еще в первые века христианства. Так что решайте и выбирайте сами, что вам ближе. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстан Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!